этом выпуске. Рекордные дивиденды Сургутнефтегаза. Переезд X5. IPO Европлана, разбор Белуги и нюансы ЕС третьего типа. А также Аэрофлот. Главная идея 2024 года.
Фридрих Энгельс, 64, стороне 1, особняк инвестора, воскресенье. Хоть что-то не меняется. Ну что, поехали?
Начнем с первой новости. Сургут отчитался.
Так.
Что мы имеем? Выше консенсуса. Четвертый квартал закрыли в убыток из-за курсовой переоценки. Но это какая разница, если все посчитали дивиденд по уставу 12,3 рубля. Поздравляем всех, кто на смарт-лабе в июне, в тяжелый для России исторический период набегов на Москву, рассказывал о том, что это шикарная идея. И, соответственно, ребята молодцы, заработали. Олег Кузьмичев почти идеально посчитал дивиденд в своих табличках. И, соответственно, остается только ждать утверждения. Где-то в июне, я думаю, так же, как и в прошлые периоды, компания соберет СД и предложит денежку. Посмотрим, как пойдет все дальше.
Кстати, не такой большой убыток был, да, от переоценки?
То есть там что-то мы ждали около 160...
Нет, ярдов это был план.
102
миллиарда. А по факту 100. То есть не так-то уж... Мы не знаем, какие там валюты, но, видимо, не так и страшно это.
Да, ну, валюта умалчивается по понятным причинам. Остается только догадываться. По слухам и по аналитике от инвестбанков, там, Мозговик, ГИФ, Аленка и так далее, везде предполагается, что часть баксовая часть немножко перетекла в юаневую, но пропорции, конечно же, это все угад, угадайка полная, и никто не знает факта. Что имеем дальше? X5. Минпромторг подал в суд на голландское юрлицо и запустил процесс принудительного редома. Менеджмент уже перешел в российскую X5 и будет управлять здесь компанией. Скорее всего, предполагается, что дальше у нас будет листинг на Мосбирже X5 российского, акции дружественных инвесторов, купленные на Мосбирже, а также Евроклир, купленный в России, будет обменен, а нидерландская X5 останется пустышкой, нерезиденты останутся кинутыми, и, соответственно, все будут счастливы, особенно те, кто покупал в России, являясь гражданином РФ. Ну, а мы с господином Фридманом ждем переезд и будущие дивиденды.
Дорогие инвесторы, этот выпуск мы записываем благодаря сервису «Газпромбанк Инвестиции», в котором аналитикой и тарифом премиум руководит наш друг Андрей Ванин. Специально для зрителей нашего YouTube-канала ребята сделали промокод HARMFUL, который дает доступ к тарифу премиум бесплатно на 2 месяца. Все, что нужно, это открыть счет, пополнить его на сумму от 1 миллиона рублей, ввести промокод и получить все преимущества премиального обслуживания. IPO Европлана, или, может быть, даже сказать SFI, сходил на биржевой колокол, был там не один, был с Денисом Ильей, который вместе с Мурадом весело под пиво в декабре, по-моему, да, прошлого года собрались, рассказали про эту компанию, которую все забыли почему-то, и сделали все предикты. То есть они прям реально угадали, что будет IPO. Как они это сделали под этим пивом, я не знаю. На всякий случай оставляем ссылку на ту легендарную запись. Получилось заработать на SFI, не знаю, получится ли на Европлане, да, Мурат?
Получится? Не получилось на SFI. Ну, никто не поверил.
Да, честно, да, поверил я вот совсем немного ребят, типа там Антона, кто еще поверил, Толя Плубояринов, да, из Smart Lab. Не так много нас, кто в итоге уверовал в эту историю. Круто, они вышли на IPO, поздравляем их с этим. Че, давайте похлопаем. Нет? А что тут? Такие жидкие какие-то аплодисменты, ладно. Чужое счастье, да? Что там было? 20% со старта торгов, потом упали до 11%. Все, как вот биржа просит в своих раздаточных материалах. Пожалуйста, можно с IPO подрасти на 10%. Вот получилось 11%. В любом случае, честно скажу, ребят, не надо играть в эту рулетку. Непонятно, будет ли получаться там какая-то планка или нет. Медовый месяц Европлана прошел. Отчетности начинаются. Начинается теперь наша долгая жизнь с компанией, с АЭРами. Ждем их в гости. Приходите, давайте как бы смотреть на вас уже как-то долгосрочно. Для тех, кто очень грустит от того, что локация оказалась 4%, но если вы видите таргеты, ну хотя бы такие же, как Росбизнес, он у них там растет, дай бог, ну что вам 11%? Да, ну подарите рынку. Можно купить любое количество акций теперь, прямо в понедельник или во вторник, когда вы нас смотрите. Поздравляю вас. У нас будет небольшая врезка. Да. Мы попытались найти что-то плохое, как-то по-челленджить компанию, потому что когда IPO идет, все же классно. И взяли комментарий у человека, кто разбирается в лизинге. То есть мы вот в этом не очень рубим. А Рома Трубачев разбирается, дай боже, он гендир МСБ лизинга. Короче, единственный, кто смог что-то по-челленджить. Да?
Всем привет, меня зовут Трубачев Роман, особый привет каналу «Вредный инвестор». Итак, по поводу лизинга, что бы я, наверное, хотел сказать? Я бы хотел отметить, что 2022-2023 год – это год достаточно активный, бодрый для рынка лизинга, и по статистике эксперта в 2023 году объем нового бизнеса практически удвоился. Понятно, что здесь есть некоторый эффект низкой базы 2022 года, но все же последние полтора года рынок показывает активную позитивную динамику. В целом, эти прошедшие года, 2022-2023 год, были очень неплохими для лизинговых компаний с точки зрения рисков, потому что инфляционная стоимость имущества резко возросла, и, по сути, ликвидационная стоимость портфелей выросла вместе с этим, и практически все лизингополучатели, ну, конечно, боялись лишиться лизингового имущества и исправно исполняли свои обязательства. И по итогам 2023 года мы как раз видим, в принципе, одну из самых низких уровней просроченной задолженности, в принципе, за последние годы. При этом хрупкость компаний лизинговых, на мой взгляд, возросла, потому что по мере роста активов достаточность капитала в отрасли достигла минимальных значений. Это обусловлено, естественно, разрывом между ростом активов и портфелей и распаковыванием прибыли от этого портфеля, потому что в лизинговые компании, как правило, прибыль собирают в течение 2-3 лет, скажем так, по мере заключения контрактов. Поэтому я думаю, что да, хрупкость компании возросла, объемы возросли. В принципе, я могу сказать, что лизинговые компании сейчас находятся, наверное, на таком локальном пике своей формы, потому что впереди нас ждет 2024-2025 год. Мы будем ощущать на себе жесткую монетарную политику Центробанка. Очевидно, что рынок в 2024 году точно будет охлаждаться. Я не ожидаю падения рынка, я ожидаю просто органического прироста на уровне 10-20%, что, в принципе, тоже неплохо. Охлаждение рынка, конечно, доставит определенный дискомфорт для крупных компаний федеральных, которые брали избыточный риск на себя, то есть работали с нулевыми авансами, с пятыми авансами, с длинными сроками, там 5-7 лет. То есть я думаю, что этим компаниям придется тяжело, потому что избыточная нагрузка на лизингополучателей будет давать о себе знать. Уже сейчас мы видим такие достаточно активные факты отказа лизингополучателя от исполнения своих контрактов. Мы видим некоторое затоваривание на рынке техники, потому что, скажем так, дорогой лизинг, он заставляет людей откладывать приобретения на будущее, да, и оставляет только необходимые покупки. Вот, поэтому рынок чуть-чуть стабилизируется. Я думаю, что компании, которые консервативно относились к рискам, не почувствуют каких-то проблем. То есть, в принципе, я думаю, что относительно консервативные компании спокойно в этом году покажут положительную динамику бизнеса, не почувствовав сильных списаний. Крупным компаниям, конечно, наверное, отчасти придется тяжело, потому что избыточный риск, который они брали на себя, он в этом году им, конечно, аукнется. Но, в принципе, я не ожидаю кризиса отрасли. Я думаю, что отрасль, в принципе, лизинговая отрасль, она одна из самых диверсифицированных. И в целом, я думаю, что будет все хорошо. Рынок чуть-чуть остановит бег, чуть-чуть станет лучше. Вот, поэтому, в принципе, прогнозы позитивные. Я думаю, что все будет хорошо.
Большое видео в защиту акции Аэрофлота. Значит, первая часть нашего путешествия. Летим в Красноярск-Сочи, чтобы потом лететь в Стамбул дальше. Самолет полностью заполнен. Это не Аэрофлот, это Россия. Билет на одного туда-обратно 50 тысяч рублей. 50 тысяч рублей. Сам никогда не считал. Прибыль, надеюсь, с прошепотностью.
У нас сегодня Аэрофлот в гостях. Андрей.
Приветствую.
Добрый день. Представитель Аэрофлота. Хочу начать с того, что спасибо, что позвали нас к себе в учебный центр. Показали, как у вас, соответственно, трудятся ваши сотрудники. Учатся, проходят обучение для того, чтобы безопасно все было в плане перелетов. Первое, что я хочу сказать, то, что у нас был видос. Да, мы ездили, да, мы весь прошлый год ездили по разным заводам, комбинатам и написали тебе, не ожидая того, что нас пустят. Скажу честно, уровень подготовки к поездке был самым тяжелым, потому что нужно было даже дать имей телефонов. Но это безопасность, все понимаю. Но как только вышел видос, есть куча комментариев. Ты, наверное, понимаешь, что на уровне с ВТБ вы самый спорный игрок на рынке. Ну, потому что допки, потому что большой долг, сейчас новая тема, как его считать, конечно же. И кроме этого, основное это то, что в последние 2 месяца, типа, что так дорого летать. Мой любимый комментарий звучал так, типа, убыточная компания, вредный инвестор, вас купили. Хочу спросить, откуда у убыточной компании деньги, чтобы нас купить? Но давайте не будем об этом. У меня есть ряд вопросов. Мы долго готовились. Плюс тема Аэрофлота стала достаточно хайповой в последнее время. После того, как вы выпустили годовой отчет, у вас 47 миллионов пассажиров за прошлый год. И кроме этого, соответственно, вы каждый месяц отчитываетесь, у вас занятость кресел 90% с копейками. А в 2023 году это было, по-моему, 86% там с лишним. Начнем с финансовой устойчивости и с лизинга. Первое, что есть в отчетности, кто хочет, может ознакомиться с ним, почитать на Аленке или посмотреть наше предыдущее видео, мы там рассказывали о отчете 2023 года. Сейчас пойдем по вопросам. Демпферный механизм. У вас есть демпфер, соответственно, когда вы покупаете топливо, государство вам возвращает расходы на часть купленного топлива. По моим расчетам, это примерно 1/3 всех расходов на топливо внутри России. Как ты оцениваешь риск того, что демпферный механизм для вас отменят?
Мурат, да, конечно, это важная тема. Расходы на керосин являются основной статьей расходов авиакомпании группы Аэрофлот, и да и любой другой авиакомпании в мире, таков наш бизнес. И если мы говорим о демпферном механизме, то первое, что надо понимать, что демпфер компенсирует не часть расходов на керосин, а он компенсирует прирост расходов на керосин. И в данном смысле как раз именно это для нас важно. Важно понимание того, сколько будет стоить керосин в будущем. И фактически мы в этом смысле имеем некий хедж от государства, который для нас, кстати говоря, является бесплатным. Как работает данный механизм? Мы... Есть уровень отсечки, он установлен в налоговом кодексе. Мы понимаем, что в 2024 году это 61 600 рублей. Соответственно, все, что выше, это те расходы, которые покроет государство. И покроет оно не полностью 100%, а 65% от топлива, закупленного в России. Поэтому какая-то часть остается непокрытой вот этим вот демпферным механизмом, но это, в принципе, нормально, да, то есть если компания хеджирует на рыночных условиях, то она никогда не хеджирует 100% топлива. Ну, такова тоже практика. Это будет очень дорого. И в этой связи, если мы смотрим в будущее, то демпфер в деньгах, он может, конечно, снизиться или исчезнуть. Но это случится при снижении стоимости топлива. И
В этой связи, конечно, авиакомпания будет бенефициаром, да, потому что будет база костов ниже.
Окей, а каков шанс, что цену отсечения поднимут?
Цена отсечения инфлируется каждый год на 5%, поэтому в целом даже при стабильной цене на керосин постепенно демпфер будет сужаться. Но опять-таки, да, это дает нам... В этом нет ничего страшного, мы в этой связи можем готовить компанию по доходам. Здесь опять-таки главное именно предсказуемость, потому что проблемой для авиакомпании является, когда цена керосина резко вырастает, и компания не может адаптировать свои доходы или оптимизировать другие расходы, чтобы показать некий там приемлемый финансовый результат. Это просто приводит к большим убыткам.
Окей, спасибо. Перейдем к лизингу. Особенность вашей компании по сравнению с рядом ваших конкурентов в других странах – это то, что у вас практически все самолеты или вообще все в лизинге. Выкуплено у иностранных компаний 76 самолетов, если я не ошибаюсь, за 2023 год. Остается еще 86 судов. Ну, судя по статье в «Коммерсанте», потому что суперджеты вычитаем оттуда, да, и остается 86 самолетов. Выделит ли ФНБ еще средства на выкуп этих оставшихся самолетов? И, во-вторых, поделись, пожалуйста, для людей, которые далеки от вашего бизнеса, почему выгодно, чтобы лизинг у вас стал рублевым?
Тема с лизингом и структуризация обязательств по нашему флоту, она одна из ключевых, она очень важная для нашей инвестиционной истории. Это действительно и улучшение финансовых условий группы «Аэрофлот», это и нормализация юридических отношений с лизингодателями. За 2023 год действительно мы урегулировали отношения по 76 воздушным судам. Мы именно называем урегулированием, страховое урегулирование. Это не выкуп. Юридически это важно. Помимо этого, уже в 2024 году было проведено урегулирование по 7 судам. Также в 2022 году немножко по другой схеме прошли еще 18 самолетов из финансового лизинга. Таким образом, вот некую такую реорганизацию прошли 100 воздушных судов. Из 270 воздушных судов зарубежного иностранного производства. Да? Плюс к этому у нас 78 сухих, как ты правильно заметил. Вот. И, конечно же, мы видим, что вот это урегулирование дает положительный эффект на нашу экономику в части денежных потоков. В этой связи нам, конечно, важно продолжить это. Мы очень хотим. И будет зависеть от государства. Да, пресса писала, что есть обсуждение. Мы, как компания, со своей стороны, как бы здесь третья сторона, подтверждать не можем. Но если у нас будет финансовая возможность продолжить урегулирование, это будет, конечно, большим плюсом для компании. Добавлю, что это происходит не за наши деньги, потому что
ФНБ.
У нас да, деньги ФНБ.
Можешь ли ты примерно раскрыть процентовку того, сколько стоят платежи за аренду у российского лизингодателя?
Здесь надо понимать следующее, что мы имели контракты с иностранным лизингодателем, и это было там контракты, ну, то есть они заключались на 10-12 лет, и вот к текущему моменту какие-то контракты им оставалось там 8 лет, каким-то 5, каким-то 3 и так далее. И в целом это были там всегда как бы, ну, достаточно новые современные самолеты. Аэрофлот всегда был первым эксплуатантом этих воздушных судов. Поэтому при перезаключении вот этих договоров мы их перезаключали на 15 лет, с одной стороны. С другой стороны, мы как бы учитывали срок, возраст самолета. И в каких-то случаях это большая оптимизация, да, по денежному потоку, в каких-то меньше, да, но всегда это снижение платежа. Опять-таки, потому что мы продлили срок лизинга с условных там 8 лет до 15 лет. И при этом мы говорим о том, что это профинансировано льготными деньгами ФНБ по процентной ставке. Вот в нашей отчетности тоже видно, что теперь минимальная ставка по нашим обязам 1.5%, да.
Занятость кресел. Это первое, что нас удивило, когда мы снимали. Ну, это такой внутренний расчетный некий механизм о том, что нужно смотреть на то, сколько приносит одно кресло в отдельно взятом самолете. Сегодня занятость кресел по итогам 2023 года там 86 с копейками процентов. Последние два месяца это чуть больше 90%. Как сильно занятость кресел влияет на расходы и доходы компании?
Ну, как бы в общем смысле, конечно, занятые кресла, они образуют все наши доходы, все наши расходы, да, но если вот погружаться в частности, то, о чем мы как бы здесь говорим, что...
Какая занятость является критичной? Можно вот так вот?
Да, в мире вообще, скажем так, для каждой компании это своя занятость кресел, да, то есть у каждой компании свои затраты, свои доходы, своя стоимость, как бы, да, вот там билетов и прочее-прочее, но средняя температура по больнице – это 80%. То есть если мы возьмем там десятилетие глобальное вообще всех авиакомпаний в мире, 4 миллиарда пассажиров, которые там каждый год исторически авиационную отрасль перевозят, это 82%. В прошлом году 82% по всей мировой отрасли. Технически обеспечить загрузку выше 90% очень сложно. Ну, по разным причинам, да, то есть есть бизнес-модели, где это возможно, это лоукостер, это такие как бы чартерные перевозки, потому что, опять же, лоукостер, почему, да, это... стандартный флот, нет бизнес-класса, там недорогие билеты и так далее, и так далее. У компании регулярной, да, вот с таким как бы там традиционный сетевой перевозчик, которым является Аэрофлот, есть, ну, во-первых, три класса обслуживания, эконом, комфорт, бизнес, во-вторых, разные категории билетов, да, то есть можно сдать некоторые билеты за 40 минут до вылета, а компания не получает денег, а пассажир, ну, как бы уходит, меняет или не летит. Вот, и что здесь важно понимать, конечно же, это то, что каждый дополнительный пришедший пассажир на наш рейс, он дает нам дополнительный доход, который сразу капает в нашу EBITDA и чистую прибыль, ну, в чистую прибыль за минусом налогов, да, а в EBITDA там за минусом небольшого количества расходов, таких как аэропортовые сборы, привязанные к пассажиру, да, там, пользование терминалом, еда, там, перевозка, там, допустим, багажа или такого рода. Поэтому по факту каждый дополнительный пассажир, вот то, что мы увидели выше 80%, это принесло значительный дополнительный доход. Но надо это всегда рассматривать в контексте с ситуацией с доходными ставками, потому что в случае, и когда у группы Аэрофлот будет снижение загрузки там, от 90 вниз, если это происходит при нормальной ситуации с доходными ставками, если при этом RASK, вот важный показатель, да, то есть выручка на кресло километра не снижается, то значит проблем в бизнесе не происходит.
Окей. А какая была EBITDA на пассажира в 2023 году?
Нормализированная EBITDA 206 миллиардов рублей, да, привезли 47 миллионов пассажиров, ну, вот можно поделить, посчитать.
Окей. И, ну, около 4 тысяч?
Ну, допустим, да. Да.
Какова вероятность, что 2024 год закроется на 5 тысячах?
Ну, мы немножко не смотрим на этот вопрос вот в таком контексте. Я там понимаю, что так можно посмотреть, да, там вот такой коэффициент. Скорее мы работаем с доходами, да, мы работаем с загрузкой по-прежнему, да, мы работаем с новыми направлениями, и мы продолжаем жесткий контроль над затратами. Поэтому... все инициативы направлены на то, чтобы обеспечить дальнейшее улучшение бизнеса.
Какие, ну, выступал топ-менеджер ваш в Госдуме, если не ошибаюсь, и говорил о том, что по году планируют перевезти 50 миллионов пассажиров.
Да.
На эту цифру мы ориентируемся.
Да, да, это говорил наш генеральный директор, конечно, да. Мы ориентируемся.
Отлично. Какие планы по увеличению авиапарка до 2030 года? И в каком формате будет происходить приобретение новых самолетов? Если об этом можно вообще сегодня рассуждать.
Ну, конечно, рассуждать можно. Это важная часть нашей стратегии. Замена иностранного флота на российский. В целом, надо понимать, что текущая задача для нас — это поддержание летной годности флота в максимальном количестве и максимально долго. Да? И, как мы видим, в принципе, с учетом перевозок прошлого года 47,3 миллиона пассажиров против 40 миллионов в 2022 году. Цель на 50 миллионов, она как бы как раз является индикативом, да, того, что мы это делаем достаточно успешно. Надеемся, что сможем это делать в будущем. Но на более длинном горизонте, конечно, развитие связано с российским флотом, с поступлением дополнительных самолетов российского производства. У нас заказ на 339 воздушных судов, и мы ожидаем, что мы их будем принимать в обозримом будущем. Начнем принимать и в рамках этого начнем там тестировать, обкатывать, дорабатывать, если необходимо, вместе с производителем, и постепенно эти самолеты будут составлять большую часть нашего флота. А лизинг, да, это будет лизинг, это не будет покупка воздушных судов. Более того, уже есть специальные как бы, условия, там, да, есть там, специальное постановление правительства, в котором описано льготное финансирование для первых...
Ну, чтобы поддержать и промышленность, соответственно, и...
И экономику сделать для авиакомпании. Это же тоже является важной задачей. Не просто поставить самолет, а поставить самолет таким образом, чтобы экономика была экономной.
Да, важно заметить, что вопросов Андрея по поводу того, что вот не будет самолетов, возможно, до 30-го года, МС-21, мы ничего не успеем, я бы ему задал, но смысла в этом нет. Не он делает эти самолеты, я хочу, чтобы люди понимали это, поэтому ну, ты, как представитель компании, ожидаешь, что планы, принятые государством, будут реализованы, может быть, не до 30-го года, но типа до 33-го условно.
Мы ожидаем, конечно, что планы будут реализованы. Есть комплексная программа развития авиационной промышленности в России. Выделены значительные денежные средства из государственных субсидий, частный капитал. Поэтому, мне кажется, вопрос находится на самом высоком уровне. И более того, надо понимать, что все-таки наша страна делает самолет не с нуля. Да? У нас страна с большой историей авиационной и с большим опытом. Да, он в какой-то момент немножко был поставлен на паузу, но все-таки это не... То есть Россия не врывается для себя в совершенно какую-то новую отрасль, которой она раньше никогда не занималась.
Скажи, пожалуйста, сейчас МС-21, я так понимаю, нету у Аэрофлота, но теоретически, какие самолеты более эффективны с точки зрения получения маржи в будущем? Что эффективнее для вашей компании? Иностранный самолет, который по всем признакам, и это стоит признать, да, если бы был выбор, возможно, кто-то покупал другие самолеты, но мы берем за основу, что выбора нет, но типа что эффективнее? Нам покупать Airbus какой-нибудь или вот MS в дальнейшем?
Вот, Мурат, смотри, я очень много общался с иностранными инвесторами последние много лет в Аэрофлоте, и очень такое все время важное там некое недовольство, укор в адрес компании была покупка российских воздушных судов, в частности, SSG-100. Ну вот, западные инвесторы были этим не очень довольны. В результате, когда случился 22-й год, геополитическая напряженность, именно эти самолеты, именно сухие суперджеты были теми самолетами, на которые мы смогли вылететь за границу. Мы быстро там сформировали там базу в Сочи, организовали рейсы в Среднюю Азию, на Ближний Восток и так далее, и так далее. Рейсы на сухих из Красноярска за рубеж. То есть надо понимать, ну из Москвы тоже потом как бы, да. То есть надо понимать, что в каком-то смысле, рынок смотрел негативно на это, но эти самолеты оказались жизненно необходимы компании. И сегодня это и для российских рейсов также важно. Если мы говорим о том, какие самолеты эффективны, то здесь есть несколько моментов. Конечно, эффективен тот самолет, у которого максимальный налет, и эффективен тот самолет, у которого есть запчасти, которые запчасти находятся в доступе. Конечно, новые российские самолеты, мы ожидаем, что совместно будут дорабатываться с производителем нами, как бы, да, до доведения технических характеристик до более и более совершенных. Любой самолет, даже все западные самолеты, они проходили такие процедуры, просто на сегодняшний момент они эксплуатируются уже десятилетиями, и все вот нюансы доработаны, и налет у них высокий. А если мы говорим о запчастях, ну, здесь, конечно, доступ к российским запчастям будет проще, поэтому я думаю, что экономика компании адаптируется к тому уровню затрат, которые будут давать российские самолеты.
Верна ли может быть логика, которая может быть не очень... резать ухо потребителю, но верность с точки зрения меня как инвестора, то что от того, что будет чуть меньше самолетов, это не минус. По факту это плюс с точки зрения возврата для акционера, потому что будет расти, соответственно, доходная часть.
Безусловно, доходные ставки зависят от баланса спроса и предложения, и некое отсутствие дополнительных емкостей, оно приводит как раз к высокой загрузке и к высокой доходной ставке.
У вас презентация развития до 2030 года. 65 миллионов пассажиров. Это очень тонкая тема, потому что вы опять тут в проигрышной позиции, как компания, которая там... Оно, цена на билеты выросла, или там она достаточно высокая, в стране низкие зарплаты, никто не будет летать на Аэрофлоте. Если мы опустим этот тезис, который напишут за меня в комментариях, само собой, то расскажи, пожалуйста, как мы достигнем этой цифры.
Вот комментируя то, что сейчас сказал, я бы отметил несколько важных моментов. Первое, что в 2019 году рынок был 148 миллионов пассажиров, и Аэрофлот перевозил 60 миллионов пассажиров. То есть как бы на рынке есть люди, которые готовы летать, то есть просто в текущий момент немножко там другая ситуация. Мы много раз говорили, что мы не сравниваемся с 2019 годом, потому что 2022 год создал новую базу, но тем не менее, да, это важно иметь в виду. Значит, второй момент. Спрос на наши перевозки, он, с одной стороны, достаточно широкий, да, потому что летаем мы во многие города России, больше 60 городов, да, летают разные группы населения, но большая часть наших пассажиров, лояльных пассажиров, мы видим, насколько концентрирован данный спрос, да, то есть, условно говоря, в программе «Аэрофлот бонус» 12 миллионов участников, да, как бы это наш основной костяк тех, кто летает. Если мы посмотрим на количество пассажиров, которые летают там 5-6 раз в год, 7 раз в год, то мы говорим вообще там о нескольких миллионах людей. Поэтому все-таки нужно понимать, что очень концентрированный спрос. Но при этом, конечно, есть и широкие группы населения, и чтобы обеспечить нашу вот такую максимальную рентабельность, нам необходимо привлекать всех пассажиров. Но мы понимаем, что это возможно, мы будем создаем, да, новые точки роста. Хаб в Красноярске, который активно развивается, с зимнего расписания уже 30 рейсов против 20 рейсов направлений именно, да, городов там, в прошлом году. Новые точки роста, новые региональные хабы тоже в планах Поволжье, Дальний Восток, развитие южного кластера. В общем-то, так или иначе, с российскими самолетами, которые мы ожидаем, обсуждали к поставке на горизонте реализации стратегии, мы верим и считаем цифру достижимой.
Цифру капекса за 2024 год можешь раскрыть примерно?
Мы не даем сейчас финансовые прогнозы на 2024 год. Это наша некая политика, к которой мы пришли
увидим в
пандемии. Да, увидим в отчетности. Но вы видите капекс за 2023 год, да, то есть с учетом... Закупок запчастей, которые мы закупили на склад, которые мы закупили, поставили на самолеты, которые мы авансировали. Суммарно данный капекс составил 100 миллиардов рублей. На самом деле мы вошли в эпоху достаточно высокого капекса. Исторический капекс у группы Аэрофлот был намного ниже.
Ряд умных вопросов кончился. Сейчас будет ряд глупых, которые задают чаще всего в комментариях и под тем видео тоже были. Попробуем ответить на них серьезно, ну, потому что люди просто могут быть не в курсе, да, того, как бизнес работает. Первое, попробуй развеять сомнения. Аэрофлот был прибыльным, потому что весь мир летал через Россию, а вы получали пролетные. Сейчас нет пролетных, вы не прибыльны. Вот первый довод.
Это не совсем верная постановка вопроса, потому что, к сожалению, к тем доходам, которые мы получали, у нас были определенные расходы социального характера. Не могу распространяться подробно, но это не были никогда деньги, которые вот, лежали в таком отдельном мешочке, и можно было их из ебеды или из чистой прибыли вычесть. К ним приходили определенные обязательства. Второй момент, и, наверное, самый важный, что вот это улучшение результатов, которые мы видим в 2023 году, вот каждый квартал мы рапортовали, и каждый квартал видно это улучшение. В четвертом квартале феноменальные рекордные результаты. Мы их достигли без пролетных.
Да, их нет,
фактически,
на данный момент,
да. То есть это тоже очень важно. Мы адаптировались.
Второй довод, который все пишут, это то, что мы поссорились со всем миром, видимо, не благодаря Аэрофлоту, он не пытался со всеми ссориться, но из-за того, что мы со всеми поссорились, Аэрофлоту некуда летать. Я буду молчать про то, что есть всякие Дубаи и так далее, да, и из там, Красноярска мы летаем в Азию, очень много у вас рейсов появилось. Развеет сомнения, пожалуйста, с своей стороны.
Действительно, там наша география полетов сузилась, но такова реальность на сегодняшний день. И тем не менее, мы осуществляем полеты в 19 стран. Это много. У нас рейсы в 50 городов в этих странах, то есть это 50 пунктов, это также достаточно большая цифра. В общем-то, кстати, исторически мы летали где-то в 55 стран, да, то есть в каком-то смысле половина стран нам доступна. И в количестве рейсов, вот именно направлений, с учетом региональных рейсов, 120 международных линий у нас в расписании. Да, теперь это не только московские рейсы, но и рейсы из Красноярска, рейсы, допустим, из Владивостока, Хабаровска, Иркутска в Китай, в Таиланд, из Урала по Волжье в Турцию. Да, но тем не менее, опять-таки, да, мы адаптировались, это тоже очень важно.
Новые страны в этом году будут открываться?
У нас есть проработки некоторые страны, и мы, конечно, надеемся, что получится порадовать наших пассажиров определенными новинками. Точно будут новые рейсы из регионов за рубеж, но надо понимать, что мы уже сегодня оперируем большую международную программу. В RPK, да, вот именно в пассажирообороте, доля международных рейсов 40% в феврале.
Окей. Последние два вопроса. Предпоследний тоже из ряда интернет-комментариев. Случился СВО, соответственно, Аэрофлот не может покупать за границей запчасти. Значит, каждая сломанная запчасть в одном отдельном самолете приводит к тому, что скоро мы через два года увидим поле самолетов, которые никуда не летают, и вы не сможете их починить. Я не хочу сам отвечать на вопрос, что у вас в отчете 2023 года огромная затратная часть на покупку была, соответственно, запчастей. Развей это сомнение, пожалуйста, тоже.
Да, я уже действительно отметил, вот, что мы закупаем запчасти. Это просто видно по нашему инвестиционному потоку и по статье запаса запчастей на балансе. Это, наверное, самое важное. И с другой стороны, ну, мы видим, что летная годность самолетов поддерживается, то есть самолеты летают, и мы выпускали информацию, что все стандарты безопасности, которые есть, мы соблюдаем, и по всем нашим расчетным метрикам они находятся на нашем историческом уровне. Но понятное дело, что обслуживание стало дороже, но самое главное, опять-таки, в данном случае, что приоритет — это безопасность, и в данном случае мы не считаем деньги на...
Ну, да, и само собой, это же основа, чтобы все были здоровы и живы. И последний вопрос, отчет за 23-й год. Возможно, исходя из моих вопросов, плюс с тобой общались наши коллеги, ты заметил ряд фактов, которые мы упускаем из вида по итогам 23-го года, которые важны. Подсвети их, пожалуйста.
Ну, я бы здесь хотел бы тогда резюмировать все вот наши главные достижения за 2023 год, которые есть в операционных и финансовых показателях. Ну, во-первых, сам факт того, что мы перевезли 47 миллионов пассажиров, это очень важно. Часто инвесторы считают, что это восстановительный рост, но он не был данностью. Да? Все-таки санкционная история для российского рынка, почти для любой компании. В сырьевых компаниях тоже восстановление и рост объемов отгрузки не являлся данностью. Это была проведена большая работа. Во-первых. Во-вторых, операционные показатели конкретно по сегменту. Внутренний рынок, рекордные показатели, 37,7 миллионов пассажиров перевезено в 2023-м. И международный сегмент, 9,6 миллионов пассажиров. Это выше, чем в 2021 году, кстати, когда мы могли летать везде. Да? Ну, там была вакцинная тема, но тем не менее мы могли летать везде и летали везде. Третий важный момент – это, конечно, рекордная загрузка кресел. Мы много об этом говорили. Это говорит об устойчивом спросе на перевозки, то, что наш продукт нужен и востребован. Четвертый, еще один важный момент – это, конечно, рост выручки и рост EBITDA. Да? То есть мы в четвертом квартале получили, в принципе, рекордную EBITDA и погоду 206 миллиардов рублей, вот именно скорректированная на единоразовые эффекты, страху регулирования, это рекордная EBITDA выше 2019 года. Ну и самый такой важный момент, конечно, четвертый квартал, который мы отрапортовали вот буквально в начале марта, вы обсуждали его в одной из своих передач. Это феноменальный рекордный квартал с учетом там корректировок. К сожалению, мы всегда говорим о этих корректировках, да, но переоценки, да, есть такая история. Квартал оказался прибыльным. Обычно это низкий сезон. В низкий сезон, ну, в авиации так сложилось в России, да, мало есть куда летать, тарифы, как правило, ниже, спрос, как правило, слабже, и зимой мы работаем с убытком. Но в 2023 году, в четвертом квартале, это было не так. Это очень примечательный факт. Его надо...
иметь в виду.
И последнее, самое заключительное, коротко. Если мы не спросим, нас убьют вместе с тобой в котле, в аду. Допка. Люди такие, ну, типа, все будет плохо, будет допка. Если не будет ухудшения ситуации. Еще одна корона, понятно. Я не беру критичные моменты. Будет ли допка?
Те размещения, которые случились у нашей компании за последние несколько лет, они были вынуждены. Надо понимать, что наша компания, в отличие от некоторых других компаний, которые ну, вот, прямо изначально выходят на рынок, чтобы потом сделать еще одно размещение, а потом еще одно размещение, да, вот в нашем случае это было не так. Мы очень не хотели делать ни одно, ни второе размещение, и многое бы отдали, чтобы этих размещений не было. Размещение 22 года, оно было настолько, ну, в такой специфической ситуации делалось, вы сами, наверное, понимаете, и самое главное и печальное в этой ситуации, что эти деньги вообще не пошли в Аэрофлот, они были переданы банкам и ушли лизингодателям, которые с нас списали денежные средства в одностороннем порядке фактически.
Ну, это иностранные лизингодатели.
Да, иностранные лизингодатели, конечно. Но мы их потом зачли против лизинга, который урегулировали, да. Поэтому, то есть, как-то так. Мы не ожидаем, у нас нет в планах, и, как вы видите, наше финансовое положение улучшается, поэтому при предсказуемой нормальной бизнес-среде, улучшающемся экономическом положении, мы не ожидаем таких событий.
Дай бог,
да.
Скажу я тебе. Пишите комментарии, убивайте нас. Спасибо тебе.
Спасибо.
March 19. ВВП подписывает указ, по которому ПИФы с участием нерезидентов могут продавать доли в стратегических предприятиях с долей до 1% в УК. Роснефть
и началось.
Был в этом списке, чуть-чуть полетел вниз, но какая разница, если твои котировки под давлением, а ты такой классный и у тебя очень много денег? Что делает Роснефть? Объявляет созыв СД по утверждению программы байбека для поддержания котировок. Дата была 28 число, сегодня 31 воскресенье. Я думаю, до среды, скорее всего, будет утверждение и выйдет в документе о том, что программу байбека утвердили для того, чтобы поддержать котировки в этот период. Но будет ли сам выкуп, я не знаю. Вообще, достаточно удобно объявлять выкуп и не делать его. Это тоже как идея. Да? Зачем? Ведь всего 1%. Что нам важно понять, то что рано или поздно этот кэш, соответственно, из УКшек, ну, они распродадут все, ну и все, навеса больше не будет этого. И, соответственно, пока идет мини-распродажа, можно поучаствовать. Остальное не так важно.
Да, привет, Леш. Большая
привет,
честь
Назар.
Для меня, что ты к нам пришел. Так, значит, смотри, ну давай сразу скажем, как есть. Уважаемые наши слушатели и зрители, никогда это не просил вас сделать, но, пожалуйста, будьте активны в комментариях. Да? Мы сейчас поговорим с Лешей на какую-какую тему, и мы поднимаем таким образом как бы ил, так сказать, со дна, правильно?
Да.
Да, и надеемся, что комментариями, которыми ну, вы нас наградите, мы потом с этими комментариями пойдем в нужные государственные учреждения и объясним, что ну, как бы мы вот как сообщество частных инвесторов задело нас, да, вот мы не молчим, и поэтому, пожалуйста, что-то как-то выразите свое впечатление от нашего доклада. Ну, давай, погнали, передайте слово.
Да, спасибо, Назар. Хотел поговорить про ИИС-3. Как бы с 24 года у нас новый формат ИИС-3, и инвесторы столкнулись с тем, что брокеры не позволяют им теперь получать ни дивиденды, ни купоны на карту, на банковский счет. Потому что говорят, вот новое регулирование, поэтому раньше было можно, и по старым ИИС тип А и Б это можно, а по новым ИИС-3 нельзя. Сейчас ИИС-3 открыто мало, но вот на прошлой неделе у нас был принят закон о поправках в налоговый кодекс. Теперь понятны налоговые вычеты. Соответственно, сейчас ФНС утвердит положение о порядке конвертации ИИС А, ИИБ и ИИС-3. И вот там почти 6,5 миллионов старых ИИС можно будет конвертировать в ИИС-3. Но люди столкнутся с тем, что если по старым ИИС они могли получать дивиденды и купоны на карту, заходишь в приложение, ставишь галочку, куда тебе там текущий дивиденд купон, то по-новому этого нельзя. Стали говорить с брокерами. Брокеры говорят: слушайте, ну вот так, теперь так. Говорим, почему так? Ну вот это вот такая позиция поменялась. Говорим, в законе же ничего не поменялось на этот счет. Все хорошо, все осталось так же. Да нет, поменялась вот эта позиция регулятора. И просим какое-нибудь письмо, ну, посмотреть, что там. Мало ли, может, мы что-то не поняли. Ну, письма нет, но вот это науфор, регулятор, вот мы не можем, ты пойми, у нас нам самим бизнесу мешает, потому что как бы видим, что люди не глупые, морозить деньги на 5-10 лет особо никто не хочет, ИИС количество падает, денег там меньше, а, собственно, наша миссия, комиссия, наш комисс меньше, очень плохо для бизнеса. Мы только за то, чтобы у клиентов было право там эту галку ставить и распоряжаться деньгами, только пусть несут деньги. И вот на этой неделе там был на совещании у регулятора и затронул этот вопрос. Как бы, почему так? Что такое? Говорят, да, вот нельзя, теперь нельзя. Что это такая консолидированная позиция, когда вносился законопроект, правительство, Дума, Банк России, там долго обсуждали, чтобы побыстрее принять, и вот такой консенсус, что нельзя. И мы говорим, господа и дамы, ну позвольте, там же в законопроекте, да, действительно, в первоначальной редакции было написано, что выплаты по ценным бумагам, находящимся на ИИС, они должны зачисляться внутрь ИИС. Но потом поднялся, так сказать, после первого чтения шум, там, мы писали, обращались, что это как бы, ну, преграды. То есть просто законодатель возводит преграду, и вместо того, чтобы привлечь деньги населения на фондовый рынок, ну, как бы, ну, никто не будет морозить, потому что это экономически не совсем рационально. Тем более, когда у нас с дивидендов и так налог взимается. То есть дивиденды не подпадают, они, да, к сожалению, да, под вычет, по ИИС. То есть ситуация какая? Тебе государство говорит, мы сейчас для вас разработали программу стимулирования долгосрочных сбережений, ИИС-3, а дивиденды с тебя 13% или 15% снимают сейчас, сразу, государство забирает себе, а деньги ты получишь там, через 5 или 10 лет. Ну, как бы это, ну, я не знаю, как это назвать, это, ну, это аморально, вот, прямо скажем, честно.
Да-да-да.
Как бы, какое тут стимулирование сбережений? Ну, деньги очищены от налога, ты хотя бы мог себе там, да. И стали смотреть закон, говорю, смотрите, там же во втором чтении поправочки были. Убрали эту норму, ее поменяли. Они говорят, смотрите, давайте, вот закон, статья там 10.2, пункт 3. Возврат денежных средств клиента без прекращения договора ИИС не допускается. Вот поэтому нельзя. Говорю, но эта же тема, она была и в старом ИИСе. Да, абсолютно такая же редакция, да. Ничего не поменялось. Просто смысл в чем? То есть купон, дивиденд, но это ведь не возврат. То есть возврат – это то, что я внес на ИИС. И если я чего-то хочу из своих денег, это будет возврат. А это новые деньги, их платит эмитент. Эмитент платит мне по ценной бумаге. То есть это новые деньги, их не было в системе. Поэтому говорить, что дивиденд и купон – это возврат моих средств, ну как бы ну, не совсем правильно. Не совсем правильно. Тем более, что у нас там в законе и сейчас есть норма, она была раньше, она не поменялась, о том, что выплаты по ценным бумагам, они по умолчанию зачисляются на банковский счет. Там пункт 1 статьи 8.7 закона. То есть как бы эта норма работает, все хорошо. И вот поговорили, опять же, там коллеги послушали из регулятора, и говорят, а почему вот мы не знаем об этом? Если это реально проблема, то как бы вот когда проблема бывает, мы тонко чувствуем нерв рынка. К нам нас заваливают там обращениями, жалобами, а тут что-то как-то
тишина.
Вот... Да, то есть может быть она надумана, эта проблема. То есть я говорю, ну как надумана, давайте смотреть. Если мы будем... Тем более речь идет о чем? Не надо менять ничего. Воля законодателя была в том, чтобы разрешить, то есть сохранить старый порядок. Раньше можно было получать купоны и дивиденды. Да, в законопроекте правительственном был запрет. Этот запрет в процессе рассмотрения исключили, убрали. То есть все стабильно, все по-старому, чтобы все работало. Кому это выгодно? Это выгодно, понятно, что ну, нам, инвесторам, выгодно. То есть инвестор может распоряжаться своими деньгами, он может купить, не знаю, там, облигации, акции, держать их, распоряжаться свободно, там, тратить купоны, дивиденды на потребление. Это выгодно эмитентам, потому что чем больше денег на ИС, тем больше ликвидности, тем больше эмитенту возможностей там, занять, продать. Кстати, кто у нас самый крупный эмитент вот. В стране?
Государство.
Да, государство. Абсолютно, да, Минфин.
Росимущество.
Минфин 4 с лишним триллиона рублей у них план по первичным размещениям ОФЗ. В этом году вот, на второй квартал они в пятницу опубликовали, там триллион. То есть государство, самый большой эмитент, это выгодно прежде всего государству, чтобы было больше. Ну, выгодно, опять же, это посредникам финансовым, всей инфраструктуре. Биржа, брокеры, потому что больше денег, больше оборот, больше ликвидности, больше комиссии. Но, опять же, у них больше прибыли, они платят больше налогов. Ну, и самое важное, если ты сказал, что вот я хочу, чтобы мои купоны падали на банковский счет, поставил галочку, то с тебя удержат налоги. То есть там 13 или 15%. То есть, опять же, государство сразу получит налог. Когда деньги идут на ИС, налоговый вычет, государство ничего не получает. Когда ты хочешь деньги забрать себе и говоришь, хочу, чтобы выплаты шли на банковский, государство получит налог. То есть, опять же, выгода государства. Соответственно, вопрос такой. Насколько это... Ну, есть ли тут проблема на самом деле? Потому что, может быть, вот действительно... Коллеги из Банка России правы, и проблемы нет. Я вот прошу вот тех, кто послушал, ответить на простой вопрос. Насколько важно инвестору иметь право выбирать, куда направлять выплаты по ценным бумагам, которые у него находятся на ИИС? Важно это? Если важно, прошу вот поднять руки.
Похлопаем. Считать, важно? Кому важно? Похлопаем, давайте, чтобы услышали.
Так, ну. Если кто-то считает, что, в принципе, это не очень важно, и он готов, как бы, там, не знаю, с дивидендов, чтобы у него забирали 13%, а потом он, там, ну, через 5, 7, 10 лет получит эти дивы, наконец. Есть у нас такие?
Один, да?
Вот, вот, настоящий,
да. Ты из ЦБ?
И я прошу тогда зрителей, опять же, раз... Потому что у нас закончился разговор на чем? Я не нашелся, что ответить, почему не заваливают Банк России обращениями.
Да никто не разобрался просто.
Сказал, как бы, что да, мы там подумаем. Просто прошу в комментариях написать вашу позицию. Если действительно, реально инвесторам это важно, чтобы они могли распоряжаться вот этими выплатами сами, чтобы остался старый порядок. Тем более, что я же говорю, в законе... То есть тут вопрос в чем? Правоприменительная практика, она начнет формироваться вот сейчас. Сейчас начнет массовая конвертация, и важно ее по верному направлению пустить, потому что если сейчас все смирятся с тем, что нельзя, что запрещено, то потом в конце просто закон подправят под ту практику, которая есть, и тогда будет и в законе написано, что запрещено, и все. Потому что поменять закон — целое дело. Сейчас закон позволяет, поэтому если важно, ну, не стесняйтесь, напишите. Я потом продемонстрирую это коллегам. Они, в принципе, готовы были, сказали, что в апреле готовы встретиться, обсудить, если реально там вопрос важен для инвесторов, потому что задача сейчас, опять же, там руководством страны поставлена, чтобы сбережения наших граждан трансформировать как-то в долгосрочные инвестиции, потому что много проектов по инфраструктуре, нужны инвестиции, деньги дешевые, не резав, они как бы ушли, и надолго опираться, кроме населения, как бы не на как. И я думаю, что сможем что-то вот... Как бы, да. Сделать.
Да, Леш, возьму слово. Скажи, пожалуйста, но ты искренне веришь, что комментарии на Ютубе, на каком-то канале, они смогут оказать какое-то влияние на людей, которые разговаривают языком закона? Это сработает?
Слушай, ну, не на каком-то канале, а на уважаемом, авторитетном канале, который пользуется
засчитано.
Заслуженным уважением в среде инвесторов. Сам смотрю.
Ты веришь, что...
Нет, я верю. Да, нет, это работает, абсолютно, это работает.
Окей.
То есть...
Тогда поступим таким образом. Друзья, во-первых, ну не скупитесь на комментарии, просто напишите их, но не все это могут сделать, поэтому мы сделаем один комментарий, который будет в закрепе, и хотя бы ну, прожмите лайк тогда, чтобы мы поняли, что ну, вы не одиноки, да, в своем желании получать ну, да, свои собственные деньги.
Да, хотелось бы понять, насколько это действительно ну, важно.
Спасибо, Лех. Ну, давай тебе удачи в борьбе. Кстати, раз вот нативная интеграция, профит будет и в этом году, 13 апреля, очень скоро. Я там буду присутствовать. Залетайте, возможно, и Дима будет, кстати, тоже там. Залетайте, посмотрим вместе, как теперь будет X5 рассказывать про Redom. Будет ли он там в качестве эмитента? Кто-то знает? В зале нет? Никто? Нет? Нет? Ну ты-то. Нет? Ты не знаешь, X5 будет? Будет, да. X5 будет там. Можно будет задать эти вопросы, если вы акционер X5. Не стесняйтесь. Ну и вот Дима Донецкий, это напоминаю, человек, который про ритейл знает все. Думаю, он опять будет исторически там модератором. По промокоду какому? Назад?
Да.
Да, будет скидка на билеты. Правильно?
Да, ссылочка.
А ссылка в описании будет. Залетайте на профит, встретимся там. Так, ну что, Selectel, да?
Да.
Ох, Selectel. Значит, есть чат наших бустеров, называется HIC, богоспасаемое местечко. И там к нам приходили на небольшой созвон ребята, топ-менеджеры компании Selectel. Сколько слухом про IPO? Времени много, да? Я попробовал по факту собрать все факты. По факту, нет. Я попробовал собрать все факты по результатам этого созвона. Я лучше прочитаю. Это провайдер IT-инфраструктуры и облаков, входит в топ-3 крупнейших поставщиков инфраструктура как сервис в России и разрабатывает собственную облачную платформу с набором инфраструктурных сервисов для бизнеса. Оно и понятно. Среди клиентов это, понятно, ВК, X5, такие крупные, но доля, это был наш вопрос, естественно, все волнуются, доля крупняка от выручки 13%, то есть они продают много кому. Выручка Selectel в 2023 году плюс 26%, год-году, и получается 10 миллиардов рублей, да? Вот давай прикинем с тобой оценку. Ну, сколько там? Две выручки, наверное, да, для этих компаний. Ну, потенциально. Скорректирована EBITDA 5,7 ярдов. Нормально. И рост ее 35% к 2022 году. Рентабельность по EBITDA скорректированной 55% получается, все так. И чистая прибыль Selectel удвоилась и составила в итоге 2,8. То есть давай еще раз посчитаем. 10 ярдов выручка, EBITDA 5,7. И в итоге 2,8 остается. То есть ну, как бы 2,8 относится к 10,2 чистой прибыли. Да? Нормально. Чего дальше? Перспективы. Да, перспективы рынка. Во-первых, российский облачный рынок. Что? Инфраструктура как сервиса, что платформа как сервиса. Он растет с 2020 года по 2022, к сожалению, статистика только за этот период пока. Среднегодовой темп роста 45%. Неплохо. Они росли по выручке на 26%, получается. Не очень. Здесь и далее, значит, смотрим на исследования. Есть такие ребята. Они, кстати, много какие исследования делают по IT-шке в России. По-моему, единственный, да? IKS Consulting. И в 2021 году объем рынка составил 120 миллиардов рублей. Они занимают 10 из них по выручке. То есть, ну, дальше. В 2023 году, пока мы, я так понимаю, цифр не имеем, этот рынок планирует вырасти существенно до 360 миллиардов. То есть почти в 3 раза, что ли? Ну, что, мы ждем размещения, наверное, да, и размещение акций пока что это только слух. Ну, я не знаю, вот я точно помню, год назад был это слух, 100%, то есть уже долго тянется. Ну, как показывает практика вот того же SFI, в принципе, ну, да, если они идут, то как бы нет дыма без огня, рано или поздно на IPO они выйдут. Пока есть параметры размещения только облигаций, они на этом рынке давно, их знают вот, господа облигационеры, они в зале находятся. Объем у них 3 ярда, срок 2 года, ориентир доходности это 275 базисных пунктов, к значению кривой бескупонной доходности, срок на 2 года. Ну, ежемесячный выплат купонов, Кстати, это у кого? У кого еще? Господа, облигационеры здесь? Нет? Леш, здесь, да. Много компаний в России, которые ежемесячно платят купоны?
Стало много.
Ага. Да, я озвучу. Стало много, все хотят поживиться деньгами частных инвесторов. Ну, облигационеры это, поверьте, такие самые вредные люди, которых я знаю вообще на фондовом рынке. Вредные инвесторы по-настоящему, да. Ну и кредитный рейтинг у них, понятно, там, это AA-, РУ это от эксперта. В общем, приглашаем представителей компании Selectel на наше род-шоу, видимо, или шоу «Вредный инвестор». Когда соберетесь на IPO? Надеюсь, в этом году?
Ждем.
Да, но я думаю, что... Нельзя прийти просто так в ХИК, просто так, типа. Да?
Мы сами позвали.
Они согласились. Они согласились, да. Но нельзя просто так прийти. То есть, ну, понятно. Ждем новостей. Ну, еще одна IT-компания. Что-то вообще не...